Часть седьмая. Пикник. Один. Норман забросил блесну и ждал, пока рыбка не клюнет. Он долго лежал без сна в своем номере. Пока ночь не стала утром, а четверг — пятницей. Он выключил весь свет, кроме флуоресцентной лампы в ванной. Ему нравился этот мягкий рассеянный свет. Он напоминал фонарь, горящий в густом тумане. Он лежал в той же позе, в которой той ночью лежала и Рози, уже засыпая. Только он засунул под подушку не две руки, а одну. Вторая была нужна, чтобы курить и брать бутылку Гленливета, которая стояла на полу рядом с кроватью. «Где ты, Рози?» — спросил он жену, которой не было рядом, потому что она от него ушла. «Где ты? И как ты нашла в себе силы? Как такой серой запуганной мыши хватило сил, чтобы уйти?» Именно этот, второй вопрос, волновал его больше всего. Как только она осмелилась? Первый был не настолько принципиален. Норману было плевать, где она сейчас. Главное, он знал, где Рози будет в субботу. Лев не думает о том, где пасется зебра, он ждет ее у водопоя, куда она все равно придет. В общем, к чему заморачиваться лишний раз? Но ему все же хотелось понять, как же она осмелилась. Даже если после их последнего разговора его прежняя жизнь закончится, он хотел это знать. И он добьется ответа. Она заранее спланировала побег? Или все получилось случайно? Может, это было мгновенное умопомрачение, какой-то безумный порыв? Помогал ли ей кто-то еще, за исключением покойного Питера Словика и армии шлюх-прошмандовок с Даром-авеню? Чем она занималась с тех пор, как впервые ступила на мостовую этого славного маленького городка у озера? Работала официанткой? Вытряхивала вонь от чужих пердежей из замусоленных простыней в какой-нибудь грязной ночлежке с клопами? Что-то он сомневался. Она была слишком ленива для такой черной работы. Достаточно вспомнить, как она содержала дом. Это был и не дом, а свинарник какой-то. А делать что-то еще она просто не умела. Если ты баба, тебе остается только одно. Так что она сейчас наверняка приторговывает собой где-нибудь на углу. Ну, конечно. А что же еще? Бог свидетель, она даже в подстилке, и то не годится. Трахать ее — все равно, что бревно наяривать. Но мужикам нужно только одно, и они будут платить за это, даже если бабенка будет всего лишь лежать под ними, смотреть в потолок, а потом, когда все закончится, брякнет какую-нибудь несусветную глупость. Им главное, чтобы была дыра, куда можно вставить. А раз так, то, конечно, сойдет и такое добро, как Рози. Норман спросит ее и об этом. Он спросит ее обо всем. А когда он добьется ответов на все вопросы, которые он ей задаст, он накинет ремень ей на шею, затянет так, чтобы она не смогла кричать, и будет кусать, и кусать, и кусать. Его рот и челюсти все еще болели после того, что он сделал с Тампером, восхитительным городским евреем. Но его это не остановит ни в коем случае. У него еще оставалось 3 упаковки перкадана, и он примет пару таблеток перед тем, как займется своей заблудшей овечкой, своей милой бродячей розой. А потом, когда все закончится, когда перкадан перестанет действовать... Но он даже не представлял себе, что будет потом. И не хотел представлять. Скорее всего, никакого потом не будет. Только темнота. И это было хорошо. Может быть, темнота — это как раз то, что надо. То, что доктор прописал. Он лежал у себя в постели, пил лучшие в мире виски и курил одну за одной сигареты, глядя, как дым поднимается к потолку бархатными клубами и синеет, попадая в мягкий свет лампы. Он забросил блесну. Но почему-то прием не срабатывал. Рыбка никак не желала ловиться, и это сводило его с ума. Как будто ее похитили инопланетяне или что-нибудь в этом роде. В какой-то момент, когда он был уже изрядно пьян, он уронил на руку горящую сигарету и сжал ее в кулаке. Он представил, что это ее рука, что он держал ее руки в своих, заставляя терпеть эту боль. И пока боль прожигала его ладони, струйки дыма текли сквозь пальцы, он шептал: «Где ты прячешься, Роза? Где ты, воровка?» Вскоре он отрубился и проснулся лишь около 10 утра, уже в пятницу, совершенно не выспавшийся, мутный с похмелья и почему-то испуганный. Всю ночь ему снились странные сны. Ему снилось, что он лежит у себя в постели, в гостиничном номере на 9-м этаже Уайтстоуна. Лежит и никак не может заснуть. Свет лампы все так же мягко струится в темноте, и дым от его сигарет все так же плывет к потолку синим дрожащим облаком. Только во сне в сигаретном дыму возникали живые картины, как обрывки какого-то кинофильма. Он видел Розу в этом синем дыму. «Так вот ты где?» — подумал он, наблюдая за тем, как она идет через мертвый сад под проливным дождем. Она почему-то была совершенно голой, и он вдруг понял, что хочет ее. Последние 8 лет он не чувствовал ничего, кроме усталости и отвращения при виде ее обнаженного тела. Но сейчас она выглядела совсем по-другому, и, надо признать, очень даже неплохо. «Похоже, она похудела», — подумал Норман во сне. «Не то чтобы очень заметно, но все же». Но дело было не в этом. Что-то в ней изменилось. Но что? Может быть, что-то в походке? В манере двигаться? И тут он понял, в чем дело. У нее был вид ненасытной и неуемной бабы, которая обожает трахаться с мужиками. У нее был такой вид, как будто она трахает мужика прямо сейчас и собирается выжать из него все соки. Это было так странно, что он едва не рассмеялся. «Что с тобой, Рози? Ты, наверное, шутишь, сестренка?» Но одного взгляда на ее волосы было достаточно, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Она стала яркой блондинкой, как и все шлюхи, воображающие себя Шэрон Стоун или Мадонной. Он видел, как Роза, сотканная из дыма, вышла из странного мертвого сада и пошла к ручью с такой темной водой, что казалось, будто это и не вода, а чернила. Она встала на камень, чтобы перейти на ту сторону, и раскинула руки для равновесия, и тогда он заметил, что в одной руке она держит какую-то мокрую мятую тряпку. Норману показалось, что это ночная рубашка, и он подумал: «Почему ж ты ее не наденешь, бесстыжая сука? Или ты ждешь, что придет твой дружок и засунет тебе по самое не хочу? Хотел бы я посмотреть на это. Действительно, очень хотел бы. Знаешь, что я тебе скажу? Если, когда я тебя разыщу, ты будешь сидеть миловаться с каким-нибудь сопляком, то когда копы найдут его труп, его чертов прибор будет торчать у него из задницы, как свечка из торта». Но никто не пришел к ней в том сне. Роза, парящая над кроватью, роза в дыму, она спустилась по тропинке, что вела через рощу. Деревья были как мертвые. Они были как... ну, такие же мертвые, как Питер Словик. В конце концов она вышла на опушку. Там стояло одно, вроде как еще живое дерево. Она опустилась на колени, подобрала горсть семян и завернула их в какую-то тряпку. Похоже, еще один лоскут от ночной рубашки. Потом она поднялась, пошла к каменной лестнице рядом с деревом. Во сне никогда не знаешь, какая хрень случится дальше. Спустилась вниз по ступеням и исчезла из виду. Он лежал и дожидался, пока она вернется. И вдруг почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. Даже не кто-то, а что-то. Что-то холодное и морозное. Как будто подуло из открытого холодильника. Как полицейскому из уголовной полиции ему приходилось задерживать и всякую швали, и по-настоящему страшных людей. Обколотые наркоманы, с которыми иногда приходилось иметь дело ему и Харли Биссингтону, были, наверное, самыми страшными. И со временем у него развелось чутье. Он нутром чувствовал их присутствие. И вот сейчас, то есть в том сне, ощущение было такое же. Кто-то подкрадывался к нему сзади, и у Нормана не было ни малейших сомнений в том, что этот кто-то опасен.
«Я отплачу», — прошептал женский голос. Это был мягкий и чувственный голос, но он был ужасен. Он был безумен.
«Замечательно, сука», — сказал Норман во сне. «Ты пытаешься мне отплатить, а я тебя так изукрашу, что свои не узнают». Она закричала, и этот крик, казалось, проникал прямо в мозг, минуя уши. И Норман почувствовал, как она подходит к нему. Он глубоко вдохнул и выдохнул сигаретный дым. Женщина исчезла. Норман чувствовал, как она уходила. Потом какое-то время была только тьма, и он был в самом центре этой слепящей тьмы. Он парил в ней, спокойный и даже умиротворенный, потому что его уже не беспокоили мутные страхи и исступление желания, которые донимали его наяву. Он проснулся в 10:50 в пятницу утром, отвел глаза от часов на тумбочке у кровати и посмотрел в потолок, почти ожидая увидеть там призрачные фигуры, движущиеся в клубах табачного дыма. Но, разумеется, там никаких фигур не было, впрочем, и дыма не было тоже, только застарелый запах пэл-мэл. «In hoc signo vinces»
— «Под этим знаменем победишь» — латынь.
А в пропитанной потом кровати, которая пахла табаком и перегаром, лежал он сам, детектив Норман Дэниелс. Во рту был противный привкус, как будто он всю ночь лизал свежевычищенный ботинок, а правая рука болела, как черт знает что. Он разжал кулак и увидел свежий волдырь в центре ладони. Норман долго смотрел на него. За окном суетились голуби. В конце концов он вспомнил, как прижигал себя сигаретой, и кивнул. Он сделал это потому, что не смог разглядеть Рози, как ни старался. А потом, как бы в качестве компенсации, ему всю ночь снились сумасшедшие сны про нее. Он надавил двумя пальцами на волдырь и сжимал, пока тот не лопнул. Потом он вытер руку о простыню, наслаждаясь волнами жгучей боли. Он лежал и смотрел на свою руку, смотрел чуть ли не с трепетом, минуту или около того. Потом он полез под кровать за сумкой. Там на дне была баночка из-под сакрец, а в ней лежало с десяток разных таблеток. Среди них были и стимуляторы, но в основном это были успокоительные пилюли. Как правило, по утрам, даже с большой похмелюги, Норман вставал и без фармакологической помощи. Его проблема была в другом, чтобы потом, уже вечером,
лечь и заснуть. Он запил перкодан глотком виски, потом снова лег. Он лежал и смотрел в потолок, и снова курил одну за одной, кидая окурки в уже переполненную пепельницу. На этот раз он думал не о Розе, то есть о Розе тоже, но все-таки не совсем о ней. Сейчас он думал о пикнике, который затеяли ее новые подружки. Вчера он специально съездил в Эттингерс-Пьер, и то, что он там увидел, его не вдохновило. Это был большой парк, смесь пляжа, площадки для пикника и парка развлечений. И Норман понятия не имел, как ему разыскать ее на таком необозримом пространстве. Если бы у него были люди, скажем, шестеро, ну или хотя бы четверо, при условии, что эти четверо знают, что делают, все было бы по-другому. Но он был один. К парку вели три дороги. И это если отбросить тот вариант, что она приплывет на лодке. И проследить за всеми тремя одновременно было просто физически невозможно. Это означало, что придется работать в толпе, а работать в толпе — это смерти подобно. Было бы замечательно, если бы никто, кроме Розы, не знал о нем, но, как говорится, если бы да кабы. Он был вынужден признать, что его будут искать. Наверняка они уже получили по факсу его фотографию от одной из этих бесчисленных групп бесноватых баб из его города. Они, бабы, все заодно. Но это была только часть проблемы. Норман был убежден, и его убеждение основывалось исключительно на горьком опыте, что маскировка в такой ситуации — это прямой путь к провалу. На самом деле существовал лишь один еще более верный способ провалить тщательно задуманную и спланированную операцию — это положиться на незаменимую рацию, которая отрубается в самый ответственный момент, когда вы уже собираетесь взять ублюдка за задницу. И все потому, что поблизости появляется маленький мальчик с радиоуправляемой лодочкой или машинкой. «Ладно», — сказал он себе, — «кончай ныть, приятель. Помнишь, что любил говорить старый Уитти Слейтер? Ситуация такова, какова она есть». И вопрос в том, как ты собираешься с ней справляться. И даже не думай о том, чтобы ее изменить. Все равно только зря время потратишь. Эта чертова бабская вечеринка состоится через 24 часа. И если ты упустишь ее там, то потом можешь охотиться за ней аж до самого Рождества и так и не найти. Если ты вдруг не заметил, здесь у нас большой город. Норман встал, пошел в ванную и принял душ, стараясь не особенно подставлять под воду больную руку. Он надел потертые джинсы и неприметную зеленую рубашку, нацепил кепку с надписью «Чи Сокс» и, выйдя из номера, положил в карман рубашки дешевые темные очки. Он спустился на лифте в холл и подошел к киоску, чтобы купить газету и упаковку пластыря. Он терпеливо ждал, пока наркоманского вида парень даст ему сдачу, и от нечего делать смотрел поверх его плеча через стеклянную заднюю панель киоска. Он видел служебные лифты. Один из лифтов открылся, и из него вышли три горничные, которые о чем-то болтали и весело смеялись. Все они были с сумочками, и Норман понял, что они идут на обед. Одну из них, стройную, симпатичную, с пышными светлыми волосами, Норман уже где-то видел. Через минуту он вспомнил, где. Он тогда шел к дому, где обретались дочери и сестры. И эта девочка какое-то время шла рядом с ним. Красные брюки, аккуратная, ладная попка. «Пожалуйста, сэр, ваша сдача», — сказал продавец. Норман, не глядя, сыпал мелочь в карман. Он не смотрел и на трех девушек, когда проходил мимо них, даже на ту с аппетитной попкой. Он отметил ее автоматически. Это был полицейский рефлекс, как колено, которое дергается, когда невропатолог фигачит по нему молоточком. Все его мысли были заняты только одним Как лучше выследить Рози, да так, чтобы при этом не выследили его самого? Он уже направлялся к выходу, как вдруг услышал два слова. Сначала ему показалось, что это его собственные мысли. «Эттингерс Пьер». Он чуть не споткнулся. Сердце бешено забилось, а волдырь на ладони запульсировал болью. Это была секундная заминка, и не более того. Один пропущенный шаг, один удар сердца. Потом Норман снова пошел к дверям, низко опустив голову. Если кто-то смотрел на него, то этот кто-то, скорее всего, решит, что у него был спазм или ему свело мышцу. И Нормана это вполне устраивало. Он не имел права спотыкаться, черт возьми. Если та женщина, которая говорила про Эттингерс Пьер, была из тех шлюх с даром авеню, она могла бы его узнать, если бы он привлек к себе ее внимание. Может быть, даже уже узнала, если это была та самая крошка, которую он тогда видел на улице. Умом Норман понимал, что это маловероятно. Его опыт службы в полиции доказывал, что большинство рядовых граждан не замечают вообще ничего, что творится вокруг. Но были и исключения. Убийцы, похитители и грабители банков, которые находились в розыске так долго, что вполне могли бы занять место в первой десятке списка «их ищет ФБР», вдруг оказывались за решеткой благодаря какому-нибудь клерку, который читал полицейскую хронику. Или дамочки, смотрящие все передачи из цикла «Преступления всерьез». Ему нельзя было сейчас останавливаться, но... Но он должен был остановиться. Норман присел на корточки слева от дверей, повернувшись к женщинам спиной. Он опустил голову и сделал вид, что завязывает шнурки.
«Жалко, конечно, пропускать концерт, но если я собираюсь купить машину, я не могу».
Они уже вышли на улицу, но Норману хватило и обрывка фразы, чтобы понять. Они говорили о пикнике. О пикнике и концерте, который будет уже ближе к вечеру. Какая-то бабская группа. Кажется, индианки, а скорее всего, лесбиянки. Значит, не исключено, что эта женщина знает Рози. Шанс невелик. Помимо дочерей и сестер на этом грёбаном пикнике будет куча народу. Но шанс все-таки был. А Норман безоговорочно верил в судьбу. Проблема была только в том, что он не знал, какая из троих говорила.
«Пусть это будет блондиночка», — мысленно попросил он, поднимаясь на ноги. Он вышел на улицу следом за женщинами. «Пусть это будет блондиночка с большими глазами и симпатичной задницей. Пусть это будет блондинка, ну чего тебе стоит?»
Конечно, идти за ними было опасно. Вдруг одна из них лениво оглянется и выиграет главный приз в игре «Узнай в лицо». Но сейчас ему ничего другого не оставалось. Он медленно шел за ними и глазел по сторонам, делая вид, что его очень интересует всякая дрянь, выставленная в витринах.
«Ну, как у тебя сегодня с наволочками? Все на месте?» — спросила одна из женщин. «Все, как ни странно», — сказала та, что постарше. «А у тебя, Пэм?» «А я их еще не считала. Тоскливое это занятие», — отозвалась блондиночка, и они все рассмеялись таким высоким и мерзким смехом. Норману показалось, что от этого звука у него повылетают все пломбы. Он резко остановился и уставился на витрину магазина спортивных товаров. Девушки ушли далеко вперед. Это была она, без вопросов. И именно блондиночка произнесла волшебные слова «Эттингерс Пьер». Может быть, это в корне меняло ситуацию, а может, вообще ничего не меняло. Сейчас он был слишком взволнован, чтобы об этом думать. Разумеется, это был пресловутый подарок судьбы. Тот самый счастливый случай, на который всегда надеешься, распутывая какое-нибудь затянувшееся дело. Прорыв. И такие прорывы случаются куда чаще, чем это можно представить. Сейчас он складирует всю поступившую информацию где-нибудь в дальнем уголке сознания и приступит к выполнению плана А.
Он даже не будет расспрашивать про блондиночку в гостинице. Пока не будет. Он знал, что ее зовут Пэм, и этого было вполне достаточно. Норман пошел к автобусной остановке и 15 минут прождал автобуса в сторону аэропорта. Поездка была долгой и нудной, аэропорт находился почти за городом. Норман вышел у первого терминала, нацепил темные очки и пошел к долгосрочной стоянке. Первая машина, которая ему попалась, стояла тут так давно, что у нее сдох аккумулятор. Вторая, неописуемый Ford Tempo, завелась с первого раза. Он сказал сторожу в будке, что был 3 недели в Далласе и потерял билет. Он вечно теряет квитанции и билеты. Он теряет квитанции в прачечную, а чтобы забрать фотографии с проявки, ему приходится предъявлять водительские права. Мужик в будке кивал и кивал. Он слышал эту историю уже 100 000 раз. Когда Норман робко предложил ему лишние 10 баксов вместо потерянного билета, мужик заметно оживился. Деньги тут же исчезли в его необъятном кармане. Норман Дэниелс выехал со стоянки почти в то же самое время, когда Робби Лефферц предлагал его беглой жене контракт посолиднее, как он сам это называл. Норман проехал 2 мили, остановился у какого-то раздолбанного «Ле Сабре», одиноко стоящего на обочине, и поменял номера. Еще через 2 мили он увидел автомойку и решил вымыть машину. Всю дорогу он пытался угадать, какого же цвета у него Форд, и склонялся к тому, что он был темно-синим. Но он оказался зеленым. Вряд ли это имеет значение. Тот сторож в будке едва оторвался от своего маленького черно-белого телевизора. Да и то только тогда, когда у него перед носом возникла 10-долларовая купюра. Но лучше все-таки подстраховаться, чтобы было спокойнее. Норман включил радио и нашел станцию, на которой крутили старые хиты. Он попал на Ширли Эллис и принялся подпевать. «Если 2 первые буквы одни и те же, выбрось их обе и скажи имя. Как Барри, Барри, выбрось Б, О'Арри. Такое нехитрое правило». Норман вдруг понял, что знает всю эту глупую старую песенку наизусть. Что же это за жизнь, когда ты не можешь вспомнить квадратное уравнение или форму французского глагола «avoir» уже через 2 года после окончания школы? Зато, даже когда тебе уже под 40, помнишь каждое слово из дурацких песенок своей юности. Что же это за жизнь? Что же это за мир? «Мир, который отодвигается от меня», — спокойно подумал Норман. Да, кажется, именно так оно и происходит. Прямо как в фантастических фильмах, когда космонавты видят Землю в иллюминаторах. Сначала она похожа на мячик, потом на монетку, потом на точку света, а потом она исчезает вообще. Сейчас у него в голове творилось что-то похожее. Космический корабль уже отправился в долгое путешествие к другим мирам, где еще не ступала нога человека. Космический корабль «Норман» набирал максимальную скорость. Песенка Ширли Эллис закончилась, и началось что-то битловское. Норман с такой яростью вывернул ручку регулятора громкости, что тот, судя по всему, сломался. Сегодня ему не хотелось слушать всю эту хиповскую муть типа «Hey Jude». Он был уже в нескольких милях от города, когда заметил магазинчик под названием «Базовый лагерь». «Армейский прикид и вообще прибамбасы, которые больше нигде не найти», — гласил плакат у входа. Непонятно с чего, эта надпись жутко рассмешила Нормана. Он подумал, что это был самый прикольный слоган из всех, которые он когда-либо видел. И он точно что-то значил. Но вот только что... Впрочем, слоган значения не имел. А вот в самом магазинчике могли отыскаться очень полезные вещи. В центральном проходе торгового зала висел еще один плакат. «Научись защищаться и никогда ни о чем не жалей». Норман исследовал все 3 вида баллончиков с паралитическим газом, пульки со слезоточивым газом, набор метательных звездочек «Ниндзя» Идеальное оружие для защиты жилища, если к вам вдруг вломился слепой эпилептик. Газовые пистолеты, которые стреляли резиновыми пулями, рогатки, кастеты, дубинки и лассо, хлысты и свистки. Где-то на середине экскурсии он увидел стеклянный контейнер, в котором лежала единственная полезная для него вещь во всем базовом лагере. За 63,50 Норман приобрел карманный электрошокер, который производил солидный, хотя, скорее всего, уж никак не 90 тысяч вольт, обещанных на этикетке, заряд электрического тока, если нажать на кнопочку в центре. Норман считал, что такое оружие ничем не хуже малокалиберного револьвера. И главное, чтобы его купить, не надо было нигде расписываться и предъявлять документы.
«Девятивольтовки нужны к этой штуковине?» — спросил продавец, придурковатого вида пацан с какой-то бесформенной головой и заячьей губой. На нем была футболка с надписью «Лучше иметь пистолет и не нуждаться в нем, чем нуждаться, но не иметь». У Нормана создалось впечатление, что родители этого парня были близкими родственниками.
«Эта фигня на батарейках пашет».
Норман наконец понял, что пытался сказать ему парень с заячьей губой, и кивнул. «Дайте мне две», — сказал он. «Гулять так гулять». Парень рассмеялся так, как будто это была самая прикольная шутка, которую он слышал в жизни. Даже смешнее, чем армейский прикид и вообще прибамбасы, которые больше нигде не найти. Потом юный олигофрен наклонился, достал из-под прилавка две батарейки на 9 вольт и хлопнул ими об стол рядом с электрошокером фирмы «Омега».
«Крутая штука!» —
заметил парень и снова расхохотался. Норман помедлил мгновение и присоединился к мистеру «Заячья губа». Позже он осознал, что именно в этот момент его космический корабль преодолел световой барьер, и звезды превратились в линии. «Вперед, мистер Сулу! Сейчас мы пролетаем империю Клингон!»
Сулу — герой популярного телесериала «Путь к звездам» — «Стар Трек».
Он вернулся обратно в город, добрался до той его части, где барышни на рекламных щитах уже несколько почернели от времени, и нашел парикмахерскую с милым названием «Подкорнай меня малость». Он вошел и увидел молоденького черномазого парня с охренительными усами, который сидел в старом парикмахерском кресле. В ушах у него были наушники и плеера, а на коленях лежал экземпляр «Джет».
«Чё надо, приятель?» — спросил парикмахер.
Говорил он, пожалуй, слегка нагловато для негра, но не совсем уж невежливо. Впрочем, оно и понятно. Вряд ли кто-то начнет хамить такому бугаю, как Норман. 6 футов 2 дюйма роста, плюс широченные плечи и крепкие ноги. Тем более, что всякому было ясно, что перед ним коп. В общем, если не отвлекаться, то вряд ли кто-то начнет хамить такому крутому парню без весомой на то причины, и особенно если поблизости никого нет. Над зеркалом висели фотографии Майкла Джордана, Чарльза Беркли и Джелен Роуз. На Джордане была бейсбольная форма бирмингемских баронов. Над фотографией белела полоска бумаги, на которой было написано «Бык сейчас и навсегда». Норман показал на снимок.
«Мне вот так», — сказал он.
Парикмахер внимательно посмотрел на Нормана, сперва убедившись, что он не пьяный и не удолбанный в хлам, потом попытавшись понять, не шутит ли он. Понять было сложно.
«Я тебя правильно понял, брат? Ты хочешь побриться налысо?»
«Именно это я и пытаюсь тебе втолковать».
Норман провел рукой по волосам. У него были очень хорошие волосы, темные и густые, с легкой проседью на висках. Не слишком длинные и не слишком короткие. И так он стригся уже почти 20 лет. Он взглянул на себя в зеркало, пытаясь представить, как он будет выглядеть лысым, как Майкл Джордан, только белый.
Знаменитый баскетболист, звезда НБА.
Но у него ничего не вышло. А значит, у Розиса товарищи и подавно не выйдет.
Ты уверен?
Нормана аж замутило от безудержного желания врезать этому уроду так, чтобы он упал на пол, а потом усесться на грудь и покусать его выпеченную верхнюю губу, его замечательные усы и всю его чертову рожу. И, кажется, он знал, почему. Парикмахер был очень похож на маленького членососа Рамона Сандерса, того ублюдка, который пытался снять деньги с его кредитки. С карточки, которую украла его сучка-жена. «Милый мой парикмахер», — подумал Норман. «Милый мой парикмахер, ты даже не знаешь, насколько ты близок к тому, чтобы откинуть копыта. Еще один вопрос, еще одно неверное слово, и все, абзац, и я ничего тебе не скажу. Не смогу тебя предупредить, даже если бы хотел, потому что сейчас я в таком состоянии, что мой собственный голос прозвучит для меня как стартовый выстрел. Так что вот так». Парикмахер задумчиво уставился на него. «А пусть себе смотрит», — решил Норман. «Он уже успокоился. Что будет, то будет. Сейчас все в руках этой черной образины». «Ладно, попробуем», — сказал, наконец, парикмахер ровным примирительным тоном. Норман разжал правую руку, которой сжимал в кармане электрошокер. Негр положил свой журнал на прилавок, где возвышались бутылки с тоником и одеколоном. Еще там стояла маленькая табличка, которая сообщала о том, что парня зовут Сэмюэл Лоу. Потом он встал и достал пластиковую накидку.
«Стало быть, хочешь косить под Майкла? Ну, давай».
20 минут спустя Норман задумчиво изучал свое отражение в зеркале. Сэмюэл стоял у него за спиной и тоже смотрел на него. Вид у него был встревоженный, но в его взгляде сквозило любопытство. Он выглядел как человек, увидевший что-то привычное с абсолютно другого ракурса. Вошли еще 2 посетителя. Они тоже уставились на Нормана во все глаза, и взгляды у них были оценивающие.
«А симпатичный чувак», — заметил один из пришедших. Он говорил слегка удивленно, обращаясь скорее к себе.
Норман никак не мог свыкнуться с мыслью, что лысый в зеркале и он сам — это один и тот же человек. Он подмигнул, и человек в зеркале подмигнул тоже. Он улыбнулся, и человек в зеркале улыбнулся. Он повернулся, и человек в зеркале повернулся. Но ему все равно было странно. Раньше у него был лоб полицейского. Теперь это был лоб профессора математики, человека, чей ум устремлен к вышним сферам. Он никак не мог свыкнуться с плавными, даже как будто чувственными очертаниями своего лысого черепа. И с его белизной. Норман знал, что он вовсе не смуглый, но по сравнению с мертвенно-бледным черепом он выглядел загорелым, как водный спасатель. Его голова выглядела странно хрупкой и слишком правильной для такого крутого громилы, как он. Вообще, для любого смертного человека, и особенно мужика, впечатление было такое, что она сделана из тончайшего дельфийского фарфора.
«А у тебя неплохая голова, чувак», — заметил Лоу.
Он говорил с опаской, но у Нормана не было ощущения, что он пытается ему льстить. И это было хорошо, потому что сейчас Норман был не в настроении надирать задницу кому бы то ни было.
«Замечательно выглядишь. Вроде бы даже и помолодел. Правда, Дейл?»
«Очень даже неплохо», — согласился второй вошедший.
«Сколько с меня, ты сказал?» — спросил Норман Сэмюэла Лоу.
Он попытался отвернуться от зеркала и вдруг с удивлением и даже с легким испугом понял, что скашивает глаза, чтобы увидеть, как его голова выглядит сзади. Чувство разобщенности с собой стало как никогда сильным. Этот человек в зеркале, с лысой головой ученого и высоким лбом над густыми черными бровями — это не он.
Это просто не может быть он. Это какой-то совсем незнакомый мужик. Какой-то фантастический Лекс Люзер. Этакий киношный злодей.
Действительно киношный злодей, первый враг Супермена, Бэтмена и других благородных супергероев.
И все, что он будет делать, начиная с этого момента, уже не имеет значения. Теперь имеет значение только одно — поскорее добраться до Розы. И поговорить с ней очень серьезно.
Лоу опять посмотрел на него, потом перевел настороженный взгляд на своих знакомцев. И Норман вдруг понял, что он прикидывает, можно ли будет рассчитывать на их помощь, если большой белый человек, большой лысый белый человек, вдруг психанет.
«Извини», — сказал он, пытаясь придать голосу дружелюбную мягкость. «Ты что-то сказал? Я тебя не расслышал».
«Я сказал, что с тебя тридцатник. Тебе как, нормально?»
Норман вытащил пачку банкнот из нагрудного кармана, отсчитал две двадцатки и протянул их парикмахеру.
«Тридцатник — это, наверное, маловато», — сказал он. «Возьми сороковник и плюс мои искренние извинения. Ты все сделал здорово. Просто паршивая выдалась эта неделя».
«Ты представить себе не можешь, насколько паршивая», — добавил он про себя.
Сэмюэл Лоу заметно расслабился и взял деньги.
«Нет проблем, брат», — сказал он. «И я не шучу. У тебя очень даже приличная голова. Ты, конечно, не Джордан, ну так Джордан такой один».
«Это ты верно заметил», — сказал тот, кого звали Дейлом,
и трое черных рассмеялись и закивали друг другу. Хотя Норман мог бы убить всех троих без особых напрягов, он посмеялся вместе с ними. Теперь, когда в парикмахерской были люди, это в корне меняло ситуацию. Пора снова вспомнить об осторожности. Все еще смеясь, Норман вышел на улицу. Три подростка, тоже черных, стояли, прислонившись к забору рядом с его Фордом. Но они, кажется, не собирались ничего делать с машиной. Может быть, потому, что это была слишком крупная фишка для таких сопляков. Они с интересом вытаращились на бритый череп Нормана, переглянулись и закатили глаза. Им было лет по 14, так что с ними проблем не будет. Один из них, тот, что стоял в середине, начал было фразу «Ты на меня смотришь?», подражая Роберту Де Ниро в «Таксисте». Норман как будто почувствовал это и действительно посмотрел на него. Только на него, не обращая внимания на остальных. Говоривший и сообразил, что его имитация Де Ниро требует некоторой доработки, и тут же заткнулся. Норман сел в свою свежевымытую машину и уехал. 6 кварталов в сторону центра, и он остановился у магазина комиссионной одежды под названием «Сыграй по новой, Сэм». В магазине было несколько продавцов, и все они как по команде вытаращились на Нормана, когда он вошел. Но Норман особенно не волновался по этому поводу, тем более если они обращали внимание на его выбритый череп. Если их так прикалывает его лысина, то уже через 5 минут после того, как он уйдет, они напрочь забудут о том, какое у него лицо. Он нашел мотоциклетную куртку с кучей заклепок, молний и серебристых цепочек. Она приятно поскрипывала, когда он снимал ее с вешалки. Продавец открыл было рот, чтобы назвать цену — 240 баксов. Но наткнулся на взгляд Нормана, на его колючие зрачки, и сказал, что куртка стоит 180 плюс налог. Он бы еще сбавил цену, если бы Норман попробовал поторговаться. Но Норман не стал торговаться. Он устал, голова раскалывалась, ему хотелось скорее вернуться в гостиницу, лечь и уснуть. И проспать до завтрашнего утра. Ему нужен был отдых, хороший отдых, потому что завтра будет тяжелый день. По пути в гостиницу он сделал еще несколько остановок. Сначала у магазина для инвалидов.
Там Норман приобрел подержанную инвалидную коляску, безмоторную, но зато складную. В сложенном виде она вполне помещалась в багажник Форда. Потом он заехал в женский культурный центр с музеем. Он заплатил $6 за вход, но не стал смотреть экспозицию и заходить в зал, где шла дискуссия о домашних родах. Он сразу прошел в магазин подарков, где и купил все, что нужно. Приехав в гостиницу, Норман сразу поднялся к себе в номер, не морочась расспросами про блондиночку с симпатичным задом. Сейчас он был в таком состоянии, что не решился бы попросить и стакан содовой. В голове как будто стучал кузнечный молот, глаза саднило, зубы и челюсти опять разболелись. Но хуже всего было странное чувство, что его сознание как будто отделилось от тела и покачивалось где-то над головой, как воздушный шар на параде по случаю Дня Благодарения. Ощущение было такое, что он привязан к нему одной только тоненькой ниточкой, которая может порваться в любой момент. Ему надо было прилечь, уснуть. Может, тогда его уплывающее сознание вернется обратно в тело, туда, где ему и положено быть. Блондиночку стоит оставить как запасной вариант, который можно использовать только в том случае, если будет совсем плохо. В случае аварии выдернуть шнур и выдавить стекло. В общем, в пятницу Норман улегся спать в 4 часа пополудни. Болезненная пульсация в висках была уже не похожа на обычную головную боль с похмелья. Это был один из его фирменных приступов, как он сам это называл. Такое часто случалось, если он много работал. А с тех пор, как Рози ушла, и его домашняя аптечка начала пустеть, 2 приступа в неделю уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Он лежал, глядя в потолок. Глаза слезились, из носа текло. Он видел забавные яркие зигзагообразные контуры вокруг предметов. Боль уже достигла той стадии, когда начинает казаться, что где-то внутри головы бьется кошмарный зародыш, пытаясь вылезти наружу. Когда ничего уже не остается, кроме как успокоиться и подождать, пока все это не кончится. И еще время. Почему-то оно становилось вязким, и надо было продираться сквозь каждый миг, чтобы не застрять в безвремени. Надо было медленно передвигаться по липким секундам, как по камушкам через ручей. В сознании шевелились какие-то смутные воспоминания, но они не могли пробиться сквозь пелену безжалостной боли, и Норман даже и не пытался их удержать. Он потер рукой голову. Впечатление было такое, что гладкий шар был не его головой, а какой-то совсем посторонней вещью. Все равно, что дотрагиваться до капота свежеотполированной машины. «Кто я?» — спросил он пустую комнату. «Кто я? Почему я здесь? Что я делаю? Кто я?» Но он уснул прежде, чем сумел отыскать ответ хотя бы на один из этих вопросов. Боль достаточно долго тащилась за ним по пятам, по темным глубинам без памяти и сновидений, как навязчивая идея, которая вертится в голове и никак не дает покоя. Но в конце концов Норман оставил ее позади. Его голова завалилась на бок, и влага, просто влага, не слезы, вытекла из его левого глаза и левой ноздри и потекла по щеке. Он захрапел. А когда проснулся, 12 часов спустя, 4 утра в субботу, головная боль прошла. Он чувствовал себя посвежевшим и полным сил. Так бывало почти всегда после фирменных приступов. Он сел, спустил ноги на пол и посмотрел в окно. На улице было темно. Голуби спали на узком карнизе и курлыкали даже во сне. Он знал, совершенно точно, без всяких сомнений, что сегодня все кончится.
Может, и он тоже кончится. Но это уже не имело значения. Тем более, что когда все закончится, он уже навсегда избавится от этих кошмарных головных болей. В другом конце комнаты на спинке стула висела его новая мотоциклетная куртка, похожая в темноте на безголовый призрак. «Встань пораньше, Рози», — подумал он чуть ли не с нежностью. «Встань пораньше, моя хорошая, и полюбуйся восходом, и полюбуйся как следует, потому что это твой последний рассвет».